Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию. Напомню, что сегодня мы вспоминаем замечательного москвоведа, недавно ушедшего от нас, Владимира Брониславовича Муравьева. И вспоминаем вместе с Анной Филипповной Грушиной, главным редактором московского журнала. И мы, ваши ведущие, Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди», и Алексей Пичугин.
И я так понимаю, что связь Владимира Брониславовича с Александром Феоктистовичем не прерывалась вплоть до смерти последнего, несмотря на то, что вот 42-й год, Владимир Брониславович, Володя, приходит в этот кружок, идут 40-е годы, он оканчивает школу, поступает в вуз, а в 49-м году оказывается в лагере. Уже после возвращения из лагеря они продолжают с Александром Феоктистовичем не только общаться, но и сотрудничать.
Да, вот это тоже удивительная такая история, когда учитель оставался другом тебе в любой ситуации, ты мог прийти к нему домой и так далее, что напрочь утрачено, в принципе, сейчас.
И именно такой подход на самом деле рождает школу. Это мое глубочайшее убеждение.
Безусловно.
Без этого подхода
только
быть
такой
не
контакт,
может ничего.
Да, да, учителя и ученика. И вот к тому, что вы сказали, я могу добавить, Владимир Брониславович об этом часто вспоминал, что даже когда он оказался в лагере, а Родин выпустил какую-то книжку о своих учениках и так далее, он его упоминает в этой книжке несколько раз, как Володю Б., Володя Б., и он говорит, раскрыть этот псевдоним было очень
не
легко.
Не составляло ни малейшего труда,
да,
конечно.
Но человек не боялся этого абсолютно делать. Более того, он
и считал, что если он не сделает, это будет сродни предательству.
Конечно. Он писал ему письма в лагерь. И когда Муравьев часто у него бывал дома в Арбатских переулках. Вот. И Муравьев, когда вернулся из лагеря, то один из первых, с кем он встретился, это был Родин, конечно.
А мы про лагерь-то не поговорили, как он попал в лагерь?
Вы знаете, вот когда я попросила Ольгу Кузьмину взять у него интервью в 18-м году перед его 90-летием, Ольга Кузьмина, обозреватель «Вечерней Москвы», меня очень удивляло. «Вечерняя Москва», газета, да, рупор города, да, она вообще не пишет ни о краеведах, ни... Она публикует краеведческие какие-то материалы, а вот такие серьезные вещи ее не очень волнуют. И Ольга съездила к Муравьеву домой, взяла у него интервью, но его не пропустили в «Вечерней Москве». И когда Владимир Брониславович ушел, я обратилась, сказала, отдайте...
А это не пропустили?
Нет. Я сказала, отдайте этот текст нам. И вот спустя 2 года после того, как она это интервью взяла, текст был опубликован в московском журнале. Так вот, Владимир Брониславович Ольге говорит о том, что он был арестован вместе со своим другом. Ну, тогда настроения всякие бродили в молодежной среде. Молодежная среда всегда немножко протестная, немножко, ну, то есть мы все это проходили, это естественно. Становление личности, оно редко бывает очень таким гладким и ровным. И они обсуждали какие-то нестроения в государстве, какие-то, что вот, видимо, не учитывая, что время все-таки послевоенное, и надо восстанавливать страну. И голос холодно и холодно, но тем более, но страна восстанавливалась семимильными шагами. Уж правильно ли было или нет, но до людей-то, конечно, наверное, не вся доходила. Они видели и расслоение какое-то в обществе и так далее. Даже тогда оно было, уж что говорить сейчас. Об этом говорили, и вот кто-то донес, кто-то сообщил.
Какой-то, может быть, анекдот рассказали, другой, третий?
Нет, анекдот не рассказывали. Они мне, вот, и друг его был старше, ему дали больше. Больше лет, а Владимиру Брониславовичу дали 5 лет, он был в ветлагерях, но мне он рассказывал немножко другую историю. Он говорил, что их посадили практически всю группу института, где они обсуждали все вот эти проблемы.
Ну, так было похоже с Гумилевым.
Да, да, да. И поэтому вот утверждать
что,
было
школьники,
так...
Школьники попадали в эти сети тоже? Не только студенты.
Школьники
попадали. Было несколько процессов со школьниками именно. Старших классов.
Вот мне Владимир Брониславович рассказывал, что они сели группой, и практически всей группой, и он даже называл имя, и я не буду его называть, это очень известное имя в стране, кто якобы на них написал донос. Что из этого правда, что нет, я не знаю, правда только то, что он оказался в лагере. Вот, он также дерзил следователю, как он мне рассказывал, вот в его стиле, в его духе, он дерзил следователю на допросах, и тот сказал, что я тебе, в общем, устрою. И его определили в лагерь уголовный, что его, по сути, спасло, потому что в уголовном лагере надо было пасти скот. И он стал пастухом. То есть за территорией... Не поставишь же уголовника скот пасти. И скот перережет, и сбежит. Вот он пас скот. В это время читал какие-то книги. Вот, и был на свободе, был сыт. Потом он в лагере изучил, у него сосед был по нарам, мариец. И он попросил этого марийца, поскольку всегда испытывал тягу к языкам, и он попросил марийца учить с ним марийский язык. В лагере он выучил марийский язык. А поскольку еще в школьные годы он начал писать стихи, и писал стихи в юношеские годы, он начал переводить марийскую поэзию. Вот так он, вернувшись из лагеря, уже очень скоро становится членом Союза писателей.
И, по-моему, вышли сказки, детские сказки марийские в его переводе.
Совершенно верно. И стихи, и детские марийские сказки, фольклор. Вот. Он очень хорошо как бы понял язык, он им проникся, потому что переводить фольклор, не почувствовав языка, невозможно. Можно перевести какой-то...
Ну, может быть, как раз он проникся вот этим народным языком именно благодаря тому, что его учителем, наставником был представитель народа.
Да-да. Потом он в этом лагере, то есть, как он сказал, его именно это спасло. Потом он в этом лагере открыли школу для детей, надзирателей, руководство лагеря, учителя были с воли, а он был помощником, воспитателем, уголовник. То есть он не уголовник был, он шел по 58-й политической статье, но он был воспитателем у детей. Как он вспоминал, у них любимая игра была «Лови беглого». Они все время ловили беглого,
у
эти
детей.
Дети.
Ну,
всегда
понятно,
накладывает
да,
отпечаток, да. Естественно, на то, где ты живешь и как живешь, и так далее. И когда он вернулся в Москву, он решил восстанавливаться уже не в свой институт педагогический имени Плеханова, а восстанавливался он сразу на третий курс пединститута, который был потом Ленина. Вот мой муж, кстати, заканчивал этот институт, только факультет биологии и химии.
На юго-западный.
Нет,
теперь,
они на
Фрунзенской,
они на проспекте Мира, их много везде. Это крупный очень вуз, это был ведущий педагогический вуз страны, и он, когда пошел туда поступать, он не был не уверен в себе, но все равно после лагеря и так далее, и оказалось там столько преподавателей, которые прошли эту же школу лагерную, ну, свой человек, он очень легко восстановился на третий курс. Закончил он институт или нет, я не знаю. Об этом почему-то никогда не говорилось. Но это уже и не важно, потому что у него очень быстро пошли литературные дела, и помимо вот его вклада в москвоведение, да, вот тут и «Святая дорога», это Владимирский тракт, вот «Святая дорога», его книга.
«Троицкая дорога»,
очень
да.
известная, да-да-да. Его, первое его предисловие к книге о Карамзине, после которого потом в ЖЗЛ у него уже вышла его собственная книга о Карамзине. Он очень любил декабристов.
Слушайте, но ведь вот просто даже один взгляд на библиографию, он дает представление о колоссальной работоспособности человека,
да.
Потому что столько написать...
Он говорил, что вот как раз в кружке «Родина» его научили самому главному, это как бы методики сбора материалов. Он говорил, вот москвовед, краевед только тогда состоится, когда он до этого собрал очень много материала. И их еще учили как.
Поэтому, прежде, да, я, простите, перебью вас, он как еще говорил о том, что настоящий москвовед в полную силу начинает писать к 50 годам.
Да.
Потому что только к этому времени он собирает необходимое количество материала.
Да, вот мне он даже говорил в свое время, и потом я это увидела и в его интервью, что прежде чем начать работать в архивах, вот я допускала такую ошибку, что прежде чем начать работать в архиве, надо понять, что ты в этом архиве хочешь найти. Потому что в архиве, вот, например, 203-й фонд на Калужской в архиве, посвященной церкви, я там много искала материалов по Моросейке, там обвал просто, понимаете? Но когда ты начинаешь четко понимать, я хочу найти по Моросейке это изъятие церковных ценностей, и находится это даже не в архиве 203-м на Калужском, а на Войковском военном архиве. Причем тоже понятно, объяснимо почему, потому что изымало в том числе с привлечением, видимо, и органов каких-то, они же изымали ценности, описывали и прочее. И эти документы нашлись на Войковской. То есть вот это подтверждает, что учили их очень правильно, очень как вот эта методология самой вот работы, то, чему сейчас не учат вообще никого и нигде. Но сейчас особо и в архивах-то никто не любит работать.
Знаете, у меня такой вопрос. Я себе, наверное, плохо подумалось мне, что представляю это время с точки зрения москвоведения, но, как мне кажется, оно было непростым, потому что москвоведение, если это не парадные книги о московских улицах и проспекте 60-летия Октября, почему он так называется, штука довольно закрытая и не очень популярная. Это я сужу по книгам и по людям, которые тогда работали. Основное такое активное время деятельности Владимира Брониславовича пришлось на брежневское время, наверное. А это вот как раз этот период, когда официального продуктивного мало выходило. Мы помним Паламарчука с его 40-40, который то во Франции это издавал, то собирал, то публиковал в самиздате по чуть-чуть, а нормально работать не мог, так чтобы это издавалось где-то еще. Вот как у Владимира Брониславовича обстояло дело с и властями, и работой, и москвоведением в целом в 60-е, 70-е, 80-е годы?
А у меня, простите, вдогонку вопрос. Помимо вот Троицкой дороги, интересовал ли как-то особенным образом, интересовали ли Владимира Брониславича именно московские храмы?
Нет.
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 То есть у него специально...
Никогда, никогда. У Паламарчука еще сложности с его этим многотомником, как я его считаю.
40-40,
да. Да, 40-40. Вот, у него были сложности, потому что это были церкви в том числе. Это, ну, понятно, опиум для народа при Хрущеве, и при Брежневе не очень-то это все еще поощрялось, хотя так на что-то смотрели сквозь пальцы. А Муравьев, вот почему, у него выходят книги в Жизеле о декабристах. Я начинала об этом говорить. У него вообще был кругозор, вот он к москвоведению действительно подошел достаточно в зрелом возрасте. У него были книги в Жизеле выходили о декабристах книги. У него первое предисловие было вот книги к бедной Лизе Карамзина, а потом это выросло в книгу о самом Карамзине в Жизеле. То есть он был таким широким человеком. И когда он подошел к москвоведению, то он уже был известен. В Союз писателей он вступил как переводчик и тут же вошел в комиссию по наименованию, переименованию улиц, существовавшую тогда и при Союзе писателей. Это потом Союз писателей разделился на много-много союзов, и какой уже чем занимается. И
ну, он сначала на два разделился, известных, московский...
И на апрель, да?
На апрель, это московский как раз, ага. И советский, хотел сказать,
российский. Проспект 13.
Комсомольский проспект 13, да, я помню.
Вот сейчас еще есть много всяких.
Ну, сейчас,
таких...
да, сейчас уже как академии, да. Тоже, а ну, вообще изначально...
Да-да-да, это такая уже трагикомедия или даже просто
то
комедия.
То есть он достаточно свободно себя чувствовал в эти
он
годы?
Он свободно себя чувствовал. Я вообще вам должна сказать, вот это вот такое мое наблюдение, из сидельцев, вот из тех, кто сидел, я видела двоих людей, которые нисколько не сетовали, не жаловались и не плакались по поводу того, что они сидели. Это Муравьев Владимир Брониславович и Алла Александровна Андреева, жена писателя Даниила Андреева.
Она прожила какую-то очень, ну, слава богу, что прожила она длинную, огромную жизнь, тоже относительно ведь недавно умерла.
Я ее помню, она погибла, конечно.
Погибла она, да.
Да, она сгорела в квартире. Мы с Аллой Александровной, я не могу сказать, что вот прям подружились и прям были совсем-совсем друзьями, но мы были в таких достаточно тесных отношениях долго, и я помню, была такая культурно-экологическая акция «Возрождение», которая начиналась, она, по-моему, в 88-м году прошлого века, где мы искренне верили, что мы будем возрождать Россию, а мы – это там писатели, поэты, журналисты. Возглавлял это все Союз кинематографистов, ну, в какой-то степени Клим Лаврентьев от Союза кинематографистов. От философов был Генисарецкий Олег Игоревич. Было много актеров, было много... вот людей вообще просто публичных, известных, и это были такие акции какие, вот мы, например, доходили на теплоходах из Москвы, доходили до Ярославля, возвращались назад, в Череповце, я помню, я работала в пединституте с Леонидом Ивановичем Бородиным и с Маргаритой Тереховой, то есть вот такие были компоты, мы искренне верили, что мы возрождать будем Россию, что наши мысли кому-то нужны, с нами вот одно из экспедиций был Станкевич, Вера Глаголева, кстати, тогда она меня поразила из актерской среды своей эрудицией, умением логично мыслить, так вот она очень меня поразила, потому что далеко не все актеры этим отличались, она очень тогда меня приятно очень удивила. Ну вот, и вот там мы с Аллой Александровной полюбили вместе ходить, на почве бани сошлись, мы ходили в баню с ней. Вот, меня потрясало ее как бы сохранность такая. Я говорила: Алла Александровна, как же так? Вот вы настолько старше, и вот при этом, ну, совершенно, простите, прекрасное тело, вот и так. А она говорила: так я же в лагере была на здоровой пище. Капуста квашеная, картошка. Вот. Когда я спрашивала у нее, что я ни разу не слышала в ее выступлениях ни оттенка, вот, ну, ах, как они страдали, как им было плохо, она говорила: мы же по делу получили. Есть государство, есть власть, вот оно осуществляет свою политику. Мы шли против нее. Значит, мы правильно сели. Ну, да. Понимаете, как Муравьев говорит, что... А еще Владимир Петрович Заманский, который говорил, вот я это, вот он мне говорил у меня дома на кухне, что если бы я не сидел, вот того Заманского, которого вот знает страна и знаете вы, не было бы. Вот третий человек. И вот Муравьев, он считал это такой большой-большой школой жизни, которую они прошли, и прошли они ее. Ну, он говорил, вообще никого не надо сажать никогда, никого не надо, что справедливо сидели только декабристы, и то лучше было их помиловать. Вот, все остальное он говорил, ну, этот его, опять же, максимализм вот этот, нами ни разу упомянутый.
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, что в гостях у радио Вера сегодня Анна Грушина, главный редактор московского журнала, и мы вспоминаем Владимира Брониславовича Муравьева, знаменитого московского краеведа. А вот тоже такой вопрос, как вы думаете, не страдал ли Владимир Брониславович, ну как вот не страдал, тут сложно сказать, может быть, работа его, из-за отсутствия у Владимира Брониславовича такого вот фактического базового исторического образования?
Ну, вот вы знаете, вот я, например, тоже не имею базового образования, хотя я кандидат исторических наук. Заканчивала журфак и так далее. Понимаете, то образование, которое историческое, которое ты получаешь во время работы в архивах, которое ты получаешь, читая огромное количество источников, оно порой даже, может быть, вот дерзко скажу, важнее, чем какой-то официальный курс истории, который ты прошел. Я считаю, что у него базовое образование было прекрасным. Историк мама, которое постоянно, он с 4 лет начал читать. И в 4 года ему подарили первую книжку историческую. как он рассказывал, потом он уже много чего читал, включая Декамерона, из-за чего у него были в младенческом возрасте, из-за чего у него в начальной школе были проблемы и так далее. Его бы исключили, если бы не мама учительница, его бы просто исключили из школы. Я считаю, что оно у него было, и было очень крепким.
Ну, а потом сколько
школа
лет он
Родина,
в подмастерьях
это была,
у Родины
да,
ходила.
Она стоила многих университетов. Так
конечно.
Что вот оно у него как раз было, это базовое образование.
А вы с Владимиром Брониславичем знакомы с 86-го...
Даже, наверное, 84-й, 85-й он уже публиковался у нас. Потому что, когда, вот я говорю, мы начали переделывать журнал тогда «Строительство и архитектура Москвы», и он увидел, что появляются материалы вот такие охранительные...
Не специфически профессиональные.
Да, он увидел, что журнал идет туда, где он все время обретается и где ему страшно нравится. Это охранительская такая функция. Вот. И он пришел в журнал. И надо сказать, что он много, очень мне дал. Очень много. Вот в плане понимания, во-первых, как вот методология и так далее. Он мне передавал те знания, которые получил сам. Вот. Он очень много, мы много очень бродили по Москве. Очень много. У него такая маленькая вышла книжка, «Тверской бульвар», тогда маленькая такая. И вот с этой книжкой мы на Тверском бульваре и у этого дуба векового, и я помню, мы столько времени проводили на этих бульварах Москвы, где он говорил и говорил и говорил, а я впитывала, я слушала его. Я просто оказалась, наверное, слишком самостоятельной, потому что у него была такая черта, он уже, он всегда хотел доминировать, он всегда хотел влиять. На меня повлиять, ну, к сожалению или к радости, невозможно. Вот, я прислушиваюсь, все, но когда уже на меня начинают давить, я как пружина. Вот у нас даже были периоды такого как бы расставания творческого. Но потом мы снова опять собирались вместе и так далее, и опять какие-то затевали совместные проекты. Когда был создан журнал, московский журнал, я даже сразу предложила ему войти в редколлегию, но поскольку опять вот почему у меня рукопись лежит, он считал, что ее немедленно необходимо опубликовать о том, откуда пошла Москва со всеми языческими штучками, а я сказала твердо «нет». Вот, ну, вот опять было длительное расставание, но мы никогда не расставались навсегда, никогда.
И он был постоянным автором московского журнала до своей смерти.
Ну, он последние годы уже, конечно, у него уже не было тех сил, он уже много лежал в больнице, он был женат на Заяре Артёмовне Николаевне, Артём это псевдоним, Весёлый, на
да.
Заяре Артёмовне Весёлой. Они были из одной группы вот первого пединститута. Она, когда, вот почему я склоняюсь всё-таки к тому, что вот то, что он рассказывал мне, более правдиво, что арестовали всю их группу, она оказалась на поселении вместе с Анастасией Цветаевой. Вот она вернулась, наверное, раньше или не раньше, это уже детали, я не знаю, но уже вернувшись из лагерей, из лагеря, из вот ветлага, он уже вот, они поженились с Заярой Артёмовной, она ушла раньше его, лет на 10. И как-то, ну, он уже, конечно, много болел, он много уже болел, он часто бывал в больницах, и уже таких сил у него, вот на его эту активную жизнь, у него не оставалось. Он продолжал уже долго, не до последнего, он уже даже не выезжал на некоторые заседания старой Москвы, которые для него это было свято, он не пропускал
никогда. Давайте немного об этом скажем, потому что это очень важно. Общество «Старая Москва» и его... его возрождение.
Но общество «Старая Москва», оно
и
было
роль,
создано
конечно...
еще при археологической комиссии,
да.
при Уваровых.
Ну, насколько оно наследовало ему?
Ну, вы знаете, вот, а насколько московский журнал, который взял название от Карамзина, наследует Карамзину? Вот вы понимаете, время другое, плюс не просто время другое, мы должны учитывать, что мы московский журнал, что «Старая Москва» получила вот этот огромный перерыв, огромные пустоты зияющие, вот эти вот, как Зиновьев писал, о зияющих пустотах, но об экономике, да, а это были просто зияющие пустоты,
лакуны,
прерывался,
конечно, да,
изучение исторического процесса, особенно краеведческого, не особенного, а в первую очередь краеведческого, оно было абсолютно прерванным, оно прерывалось. И надо сказать, что мы, не сговариваясь, вдруг начали заниматься одним и тем же практически с Муравьевым. Он приглашал людей редких. Он любил вот то, чем занимается музей «Советский Союз Вера и Люди». Людей, которые что-то помнили, людей, которые были участниками живыми событий. Они на старой Москве тоже к этому пришли и восстанавливали вот эти вот лакуны, вот эти пробелы живым общением с носителями вот тех периодов исторических, которые вообще в краеведении не были отражены. Тем же самым начал заниматься и московский журнал. Нас интересует личность, нас интересует человек, поскольку наша история – это мы. Вот. И поэтому как наследовали? Наследовали, наверное, в том, к чему стремилась та старая Москва и к чему стремится московский журнал. Это к фактологической правде. Чтобы больше было фактов, меньше фантазий, меньше вымыслов. Наверняка для каких-то будущих историков вот те их заседания, которые проходили...
А вы принимали в них участие, да? Вот
да, вначале да, далеко не во всех. Где-то мы были приглашены именно как вот от журнала, мы общались, проходили заседания в исторической библиотеке у них, у Афанасьева. Он их поддержал, он им дал помещение, и проходили их заседания.
Михаил Дмитриевич был у нас здесь в студии, да.
Был, да? Ну, еще бы. Потому что, вот видите, и радио
человек.
«Вера» занимается тем же самым «Светлый вечер», восстанавливает, приглашает людей, восстанавливает какие-то факты.
Ну что ж, спасибо. Мы сегодня вспомнили замечательного человека. Мне бы хотелось, чтобы в рамках нашей программы, мы хотя и говорим, что мы ставим своей целью сделать чуть более открытую историю церковной повседневности второй половины XX века у нас в стране. Но
церковная повседневность не существовала в вакууме. Как...
Вот, это я и хотел сказать, да, что в вакууме она не существовала. И она, конечно же, будет всегда связана с людьми, которые, пускай не находятся внутри, но находятся рядом. И в том числе обеспечивают жизнь этой самой церковной повседневности. Спасибо, да.
Я еще бы хотела добавить, это очень-очень важное вот такое, закольцевать нашу сегодняшнюю вот эту беседу. Когда ушел из жизни Владимир Брониславович, по-моему, в декабре как раз вот 20-го года, или тогда уже, нет, не было еще ничего закрыто, мы, это Владимир Фёдорович Козлов, вот московский журнал был приглашен, проводили вечер памяти Владимира Брониславовича Муравьева. И принимала участие в этом вечере его дочь Татьяна Владимировна. И она там сказала, она зачитала просто вот этот два абзаца, которые она везла в издательство, вставить в его рукопись, сданную еще при его жизни, где он говорит о следующем, вот как бы возвращаясь от язычества в нашу повседневность, православие и так далее, где он пишет, что когда он был маленьким мальчиком и бродил там у Яузских ворот по своим переулкам, он увидел, как в храм ведут слепую женщину. Он поравнялся с ними, и эта слепая женщина на него очень пристально посмотрела. Он запомнил взгляд слепой. И к концу жизни, как он сказал, я понял, это, то есть потом он понял, что это была Матрона Московская, он сказал, а к концу жизни я понял, что я получил тогда ее благословение, без которого я бы, наверное, не выдержал ни лагерь, ни все те трудности, которые были в моей жизни.
Ничего себе.
Да.
Спасибо. Анна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук. И, как всегда, по четвергам наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз Веры и Люди» Ксения Толоконникова.
Да, спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
Ну и радио Вера, info@yandex.ru, адрес редакции. Пишите, мы с удовольствием читаем ваши письма и порой делаем по ним программы. До свидания.
И читайте московский журнал.
Да-да.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».